Алматы познакомила вас с новостями часа. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Валентин Барышников. Добрый вечер. Москва спустя год после отставки Юрия Лужкова. Протесты в городе Дальногорск, Приморье. Судьба белорусского оппозиционного лидера Андрея Санникова, находящегося в заключении. Продолжение цикла «Русская провинция», отставка Алексея Кудрина глазами западных газет. Новости экономики, рубрики «Сетевые разговоры и общественное мнение». Все это в этом часе нашей программы. Год назад, 28 сентября 2010 года, президент России Дмитрий Медведев подписал указ о досрочном прекращении полномочий мэра Москвы Юрия Лужкова в связи с утратой доверия. Новым мэром вскоре после этого был назначен Сергей Собянин. О том, что изменилось в жизни Москвы и москвичей после отставки Лужкова, в материале Любови Чижовой.
Годовщина отставки мэра Москвы Юрия Лужкова совпала с его 75-летним юбилеем. По этому поводу он дал интервью изданию «Комсомольской правды» и даже появился на телеэкранах в программе «Неделя» с Марианой Максимовской на РЕН-ТВ. В интервью Лужков рассказал, что на своем посту делал все возможное для простых москвичей, а по поводу отставки пояснил, что стал жертвой политических интриг. Он добавил, что был вынужден вывести семью в Великобританию из-за угроз, но пояснил, что большую часть своего времени проводит в Москве. Сейчас Юрий Лужков работает за рубль в месяц деканом факультета управления крупными городами Международного университета. Он сообщил журналистам, что по-прежнему коллекционирует кепки и, как простой москвич, стоит в столичных пробках. Изменилось ли что-нибудь в Москве после отставки Юрия Лужкова, я спросила у председателя движения автомобилистов России Виктора Пахмелкина.
Три действия в направлении улучшений можно отметить. Все-таки я смотрю, что стали как-то оборудовать парковки дополнительные во дворах, на некоторых улицах. Некоторый шаг вперед, год назад этого не было. Много разговоров про там строительство, ремонт дорог. И как-то новый мэр начал эту проблему как одну из самых приоритетных для себя. При Лужкове ничего подобного не было. Стали оборудовать перехватывающие парковки. Но все это, в общем, к сожалению, пока такие меры, которые к реальным серьезным изменениям в лучшую сторону не приводят. Персонали разные, но политический режим, в рамках которых осуществляется, так сказать, деятельность мэрии, не изменился.
Отставке Юрия Лужкова предшествовало его интервью программе «Познер» на Первом канале, в котором московский мэр назвал себя демократом и высказался за возвращение прямых выборов российских губернаторов. Сразу после этого у столичного градоначальника начались неприятности. Ему устроили настоящую травлю на федеральных телеканалах, а потом президент Дмитрий Медведев отправил его в отставку с формулировкой «за утрату доверия». Лужков тут же вышел из партии «Единая Россия». О Москве без Юрия Лужкова говорит один из его активных критиков, автор доклада «Лужков. Итоги», оппозиционный политик Борис Немцов.
Ну, очевидно, что произошли определенные изменения. Перекопали весь город, стали укладывать его плиткой. Ходят устойчивые слухи, что жена нового мэра имеет к этому всему отношение, поскольку занималась в Тюмени похожим бизнесом. Не знаю, насколько эти слухи будут подтверждены, но, тем не менее, они твердо идут. Стало очевидно также то, что Собянин обладает гораздо большим ресурсом федеральным, и присоединение к Москве больших территорий Подмосковья, на мой взгляд, личные тому доказательства. Хорошо или это плохо для Москвы, 100% сказать сложно. На мой взгляд, это явно не продумано. Проблема транспорта это, очевидно, не решает. А зато то, что цены вырастут в Подмосковье многократно, будет трудно приобретать жилье. Так что сейчас в Москве это очевидно. Что осталось неизменным, это чрезвычайная закрытость власти, ее авторитарность, репрессии в отношении оппозиции. Вот тут полная преемственность Лужкова и Собянина, к великому сожалению. Вообще неизбранный мэр, а назначенный мэр, это трагедия для страны. Потому что все-таки мэр – это человек, который должен интересы горожан защищать. Очевидно, что Собянин так в чистом виде не стал москвичом, не стал избранником москвичей, а потому все его действия, они вызывают настороженность и противодействие. Снизилась коррупция или нет, пока сказать трудно, потому что еще очень мало времени прошло. Но что мне очевидно, что нынешний режим, он расследовать деятельность Лужкова и Батурина не собирается. Да, действительно, выяснилось, что Банк Москвы насквозь был воровской и коррумпированный. Но почему-то никто не говорит о том, что этот банк был под личным контролем Лужкова и Батурина, и сами эти деятели продолжают спокойно путешествовать, еще даже что-то такое говорить и прочее, прочее.
Борис Ефимович, чем запомнится Юрий Лужков обычным москвичам, и как вы считаете, каковы истинные причины его отставки год назад?
Лужков запомнится тем, что сделал свою жену долларовым миллиардером. Это поздний Лужков. А ранний Лужков запомнится строительством Московской кольцевой автодороги и храма Христа Спасителя.
Юрия Лужкова критиковали, в числе прочего, за его градостроительную политику. Защитники исторического наследия Москвы считают, что Лужков изменил облик старой Москвы в худшую сторону. Что изменилось за год, говорит активистка движения «Архнадзор» Наталья Самовер.
Я бы сказала, что в лучшую сторону изменилась риторика московских властей. Если Лужков, особенно в последние годы его правления, просто поражал общественность своими высказываниями, которые свидетельствовали об абсолютном непонимании им ценности культурного наследия, которым обладает город Москва, то Собянин начал с того, что заявил о том, что сохранение исторической Москвы будет одним из приоритетов политики новой городской администрации. Само по себе это уже очень важно, свидетельствует о том, что дальше замалчивать существование этой проблемы уже стало неприлично, и власти это осознали. А вот гораздо сложнее оказалось реализовать это на практике. И, к сожалению, мы наблюдаем, что интенсивность сносов и уничтожения этого самого культурного наследия при Собянине парадоксальным образом выросла по сравнению с лужковскими временами. Это произошло отчасти, я думаю, потому, что Собянин напугал многих лужковских инвесторов, которые планировали реализовать такие вандальные планы, но не успели это сделать, и они заторопились. Но это свидетельствует еще и о том, что администрация Собянина, к сожалению, не способна добиваться реализации тех положений, которые она сама декларировала.
Оппоненты Юрия Лужкова не раз указывали на то, что пока он работал мэром, его жена Елена Батурина, возглавляющая строительную компанию «Интека», вошла в список богатейших людей России по версии журнала Forbes. После отставки Лужкова Елена Батурина продала свой бизнес и сейчас занимается строительством за границей. О том, что изменилось в Москве после увольнения Юрия Лужкова, рассуждает председатель Национального антикоррупционного комитета Кирилл Кабанов.
Первое, что изменилось, асфальт поменяли на плитку. Второе, если говорить серьезно уже, то упростились некие процедуры бюрократические, связанные с строительством. Это реально произошло изменение. Однако ключевые фигуры из окружения Ирина Михайловича Лужкова, которые создавали вот этот вот бизнес вокруг правительства Москвы, они остались. Да, остался Павел Ресин, остался Костин Беляков. Я думаю, что средний и малый бизнес, если говорить по бизнесу, он не увидел каких-то изменений. Каких-то серьезных изменений, но разрешили вот одну из акций оппозиции. Да, вот недавнее совсем. Больше ничего не увидел пока. Я видел хорошие программы, хорошие заявления, но пока они остались программными заявлениями.
Об изменениях в Москве после отставки Юрия Лужкова говорил руководитель Национального антикоррупционного комитета Кирилл Кабанов. Юрий Лужков проработал на посту мэра Москвы 18 лет. 9 лет он занимал пост сопредседателя Высшего совета партии «Единая Россия», из которой вышел сразу после отставки. Любовь Чижова, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». В Москве 18 часов и 15 минут. Коротко об основных новостях этого часа.
Радио «Свобода». Новости.
В Дагестане при взрыве автомобиля в среду погиб полицейский и трое мирных жителей. Еще четверо сотрудников правоохранительных органов были ранены. В Москву в рамках расследования убийства журналистки Анны Политковской доставлен лом Али Гайтукаев, предполагаемый организатор преступления. Испытательный пуск новой российской межконтинентальной ракеты, произведенный во вторник, прошел неудачно. Ракета упала из-за нештатной ситуации при работе первой ступени. Намеченный на сегодня 7-й раунд переговоров между Сербией и Косовом при посредничестве ЕС в Брюсселе был отменен. Европейский парламент принял сегодня несколько документов, направленных на улучшение взаимодействия экономических структур ЕС и ужесточение бюджетной дисциплины в странах еврозоны. Сегодня в 19 часов по московскому времени на волнах Радио Свобода вы услышите программу «Время гостей», которую ведет Виктор Резунков. Тема программы – как будет меняться российский политический ландшафт после назначения Дмитрия Медведева лидером «Единой России». В программе участвует научный руководитель Центра исследований модернизации Европейского университета в Петербурге Дмитрий Травин и историк Александр Скобов. Программа «Время гостей», 19 часов по московскому времени. Программа «Время свободы» продолжает обзор свежей западной прессы. Сегодня его подготовил мой коллега Андрей Шароградский. Он сейчас рядом со мной в студии. Здравствуйте, Андрей. В России одна из главных тем – это отставка Алексея Кудрина с поста министра финансов. Подозреваю, что много об этом пишут и на Западе.
Да, действительно. Если бы Владимир Путин отменил бы выборы после объявления о том, что он собирается поменяться с Дмитрием Медведевым местами президента и премьера, то он сэкономил бы для россиян, да и для остального мира огромное количество времени и денег, ну, с очевидной иронией, отмечает британская «Гардиан» в своей редакционной статье, но, увы, этого не произошло, и теперь русским, которые уже знают результаты выборов за полгода до их проведения, придется платить за никому не нужный процесс их официального подтверждения. И, переходя на более серьезный тон, «Гардиан» отмечает, что проблемы, с которыми сталкиваются вечные лидеры, всегда системные. Коснись любой части вертикали власти, она разрушится. В этой системе могут работать профессиональные экономисты, но, в конце концов, такие люди, как Алексей Кудрин, который, напомню, в воскресенье нарушил установленные правила, открыто выступив против политики президента, и ранее Андрей Илларионов, он, напомню, был экономическим советником Владимира Путина и уволен за критику его политики, так вот такие профессионалы отторгаются системой. Напомню, это были выдержки из редакционной статьи газеты «Гардиан». Отставка Алексея Кудрина станет тревожным сигналом для иностранных инвесторов, которые видели в нем гаранта финансовой рассудительности, отмечает другая британская газета, лондонская «Таймс». Уход Кудрина усилит страх среди либералов, что возвращение Владимира Путина на пост президента остановит важнейшие реформы и приведет к застою. «Таймс» отмечает, что Кудрин многими рассматривался как человек, который помог России избежать серьезных потрясений во время глобального финансового кризиса последних лет. В публикации «Нью-Йорк Таймс», американская газета, под заголовком «Инвесторы считают, что Путин хорош для бизнеса», анализируется расхожая сейчас довольно мнение, согласно которому исчезновение политической неопределенности после объявления Путина о намерении баллотироваться в президенты создало более благоприятный инвестиционный климат в России. Лаза Кекич, эксперт аналитического подразделения журнала «Экономист», «Экономист Интеллидженс Юнит», эту точку зрения не разделяет, полагая, что желание Путина вернуться на пост главы государства – это ретроградный, даже фарисейский шаг, не имеющий ничего общего с экономическим и политическим прогрессом в стране. Имея в виду зависимость экономики России от нефтяной иглы и структуру ее нынешней политической системы, Лаза Кекич полагает, что Россия сейчас идет по пути превращения в петроклептократию третьего мира. И в этой связи автор статьи в «Нью-Йорк Таймс» Эндрю Крамер отмечает, что отставка Андрея Кудрина, символа ответственности российской фискальной политики, несколько подпортила впечатление от того, что нынешнее российское авторитарное государство в полной мере может достигать поставленных перед собой экономических целей.
Андрей, анализ и оценки отставки Кудрина, которую вы сейчас цитировали, в целом довольно похожи. Это, впрочем, вполне объяснимо, но, может быть, есть какие-то оригинальные взгляды и оценки?
Вы знаете, я вот приведу цитату из французской газеты «Фигаро». Две недели назад, еще до того, как стало известно, что Путин будет баллотироваться в президенты, она писала о том, что в случае, если это случится, Кудрин может занять пост премьер-министра. Но сегодня гораздо больше внимания, чем отставки российского министра финансов, газета уделяет вопросу, делались ли в последнее время Владимиру Путину пластические операции. 7 октября Путину, напомню, исполнится 59 лет, и для политического лидера, который, судя по всему, намерен оставаться у власти еще два президентских срока, хорошо выглядеть на публике становится очень актуальной проблемой. «Фигаро» ссылается на 4 пластических хирургов, которые с уверенностью сказали, что, по крайней мере, частично нынешний вот этот молодой облик Путина поддерживается искусственным путем.
Благодарю вас, Андрей. Напомню, что сегодняшний обзор западной прессы подготовил Андрей Шароградский. А мы продолжаем программу «Время свободы». В Приморье, в городе Дальнегорск, 150 работников горно-химического комбината «Бор» отказались выходить на работу. Они требуют погашения задолженности по зарплате за несколько месяцев, вмешательства в ситуацию федеральных властей и даже национализации градообразующего предприятия. С подробностями корреспондент «Радио Свобода» Марина Лобода.
За последние 2 года рабочие «Бора» 4 раза собирались на митинги. Десятки раз приостанавливали работу. Обращались во все инстанции до президента России. требования одни и те же – прекратить хронические задержки заработной платы, обеспечить нормальные условия труда, включая выдачу спецодежды, и, главное, сохранение предприятия. Горняки утверждают, что владельцы комбината – это русская горнорудная компания с московской пропиской – эксплуатируют мощности на износ, не вкладывая средств ни в ремонт, ни в реконструкцию, ни в развитие производства, говорит лидер профсоюзной организации «Бора» Сергей Матвеев.
Сегодня, 28 числа, никакой заработной платы нет. Долг по заработной плате за август составляет 21 миллион. 20 миллионов долг аванса за сентябрь. С понедельника 146 человек приостановили работу. Сегодня на оперативке начальники цехов докладывали, что работники стали массово предупреждать о возможной приостановке работы. Именно работники основных профессий. Начальник рудника сегодня доложил о том, что бригада бурильщиков завтра останавливают работу, цехи серной кислоты, аппаратчики, ну и в ряде других подразделений. Я понимаю возмущение людей. Партия, которая заявляет, что она партия конкретных дел, и в которую мы обращаемся уже в течение двух лет, безобразие руководства творится, это тоже членами этой партии, ну, наверное, давным-давно пора разобраться с людьми и сказать, что, ребята, вы же процветающую Россию, а что вы делаете, что вы губите комбинат? Прозвучали такие призывы ряда работников по готовности начать голодовку.
Что делать дальше, коллектив обсудит на внеочередной профсоюзной конференции. Горняки надеются, что начавшаяся в стране предвыборная кампания поспособствует погашению всех долгов по зарплате. Однако принципиальным решением всех проблем они считают национализацию предприятия, возвращение Бора в собственность государства. С этой просьбой они уже обращались к руководству страны. Инициативу поддержало Дальнегорское отделение партии власти, говорит депутат Дальнегорской думы, лидер местной ячейки «Единой России» Виктор Тарабарин.
Бор прошел 5-6 рук, и ни один из собственников не поднял предприятие. СМАДов профсоюз предлагал предприятие национализировать. На сегодняшний день я бы согласился, конечно, нужно задать вопрос, а может быть, все-таки заберет его государство. Потому что если предприятие встанет, то Дальнегорск будет планомерно умирать. Я появляюсь на Боре, как скажу, единорос. И я в свой адрес очень много выслушал неприятных слов. Власть, там, администрацию, партию, Единую Россию. Уборщица говорит, что она лазит по помойкам, ищет тряпки специально для того, чтобы мыть полы в Боре. Ни порошки, ни тряпки, ничего. Предприятие не может обеспечить нормально своих работников инвентарем вот этим всем. Ну, это прям стыдно.
Кроме того, что горняки проведут чрезвычайную профсоюзную конференцию, в городе ждут Игоря Шувалова. Не исключается, что два события совпадут. На выборах в Государственную Думу первый вице-премьер правительства возглавил Приморскую региональную группу партсписка «Единой России». Источники утверждают, что предвыборную поездку по краю Игорь Шувалов начнет с Дальнегорска. Марина Лобода для Радио Свобода, Владивосток.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У нас на очереди репортаж из специального цикла «Радио Свобода. Русская провинция», подготовленного корреспондентом «Радио Свободы» в Кировской области Екатериной Лушниковой. Почти 3 года провел на посту губернатора Кировской области бывший лидер партии «Союз правых сил» Никита Белых. Что изменилось за 3 года в области? Удалось ли губернатору-либералу построить демократию в отдельно взятом регионе? Корреспондент «Радио Свобода» внимательно следила за действиями кировского губернатора.
Я Никита Белых, мне 33 года, у меня 3 сыновей.
Так начинал свою речь на трибуне Законодательного собрания Кировской области Никита Белых, вступая в должность губернатора. С тех пор прошло уже почти 3 года. Что же было сделано за это время?
Достроили целый ряд объектов, история многих из которых насчитывает многие годы. Ледовый дворец Кирово-Чепецкий, театр кукол. И пристрой там библиотеки Герцена, акушерский корпус перинатального центра, много других объектов, которые были важны, нужны, и строительство которых было завершено. Разумеется, стройками дело не ограничивается. Мы запустили очень важные процессы во всех социальных сферах. В образовании создаем сеть государственных школ, создали команду молодежной хоккейной лиги «Олимпия». Мы конкурируем с другими территориями за инвестиции, за новые проекты, за федеральную поддержку.
Как же выглядит Кировская область на фоне других регионов? Согласно данным статистики, по сводному индексу социально-экономического развития Кировская область сейчас занимает 77-е место в России, по уровню инвестиций – 68-е, по уровню доходов и занятости населения находится на предпоследнем месте. Даже человек либеральных убеждений, миллиардер Александр Лебедев, так и не решился вложить капиталы в экономику региона, развернуть здесь малоэтажное строительство или заняться картофелеводством. С какими трудностями ему пришлось бы столкнуться, рассказывает фермер Аркадий Санович.
Как мы не бьемся, как мы не стараемся понизить себестоимость, повысить производительность, повысить урожай, боремся с этими проволочниками, с соркой, чтобы у нас качество картофеля было хорошее, сорта закупаем хорошие. Все наши достижения и все наши результаты элементарно, быстро и просто срезает экономические ножницы. Рост цен по 5-6 раз в год на ГСМ, в разы на минеральное удобрение. Рост цен на запчасти и на технику, она на сегодня фантастическая. Они мгновенно все эти наши старания, все наши доходы срежут, и мы остаемся нищими.
Кировская область относится к числу регионов с максимальной протестной активностью населения. Но марши, пикеты и митинги, в отличие от Москвы и Петербурга, не запрещают и не разгоняют. Недавние выборы в местные органы власти тоже прошли относительно честно и свободно. В этом прямая заслуга губернатора Никиты Белых, считает коммунист Максим Павлюченко.
Ну, все познается в сравнении. В 2007 году, во время выборов в Государственную Думу прошлых, я участвовал в агитации, раздавал газеты. Меня, наверное, раз в пять задерживала милиция просто за то, что я раздавал газеты, клеил плакаты на стенды. Ну, в общем, за абсолютно законную деятельность. Ну, известно, что наша партия в Омутнинске там вскрыла вот с тех же выборов 2007 года вброс за Единую Россию. Мне лично рассказывали люди, которые работали в избирательной комиссии в районах, о том, что их там заставляли пересчитывать голоса в пользу Единой России и говорили в районной комиссии, звонили, что пока 70% за Единую Россию не насчитаете, то можете не приезжать. Ну, все-таки такого разгула административного прессинга сейчас нет и думаю, что не будет.
На посту губернатора Кировской области без отрыва от основной деятельности Никита Белых написал две диссертации. Одну на экономическую, другую на историческую тему. Преподаватель Вятского гуманитарного университета Владимир Коршунков.
Ну, Никита Юрьевич Белых, по-моему, это хороший губернатор, по крайней мере, на моей памяти, безусловно, лучший. Если бы только не две его кандидатские диссертации. Зачем ему это понадобилось? Сначала одна по экономике, потом тут же вторая по истории. Для кандидатской по истории вдруг моментально появляется монография, большое количество статей. Нет, в эти игры, конечно, приличные люди не должны играть. Те люди, которые на должности.
В ближайших планах губернатора Никиты Белых построить в Кирове зоопарк и музыкальный театр. Но если слонов и тигров, крокодилов, бегемотов еще можно найти и привезти, то где возьмешь такое количество оперных и балетных артистов, чтобы согласились переехать из Перми или Санкт-Петербурга или Москвы в Киров? Как создать новую труппу? Главный режиссер театра на Спасской Борис Павлович.
Оперный театр, он же стал действительно такой лакмусовой бумажкой. Возникает некоторое мощное, действительно смелое, какое-то интересное решение, не основанное ни на чем. Для меня это правда загадка. То есть я сейчас не могу сказать, это популизм, это плохо. Либо это грандиозный замысел, и это прекрасно. Я в недоумении. Я все время не понимал, как играть в театр абсурда. В Кировской области я понял. То есть ощущение вот этого вот абсурда бытия здесь, оно на меня настигло. Я с ним столкнулся, встретился.
Для молодых людей, остающихся жить в провинции, Никита Белых учредил специальные губернаторские стипендии и даже принял участие в съемках клипа «Роднополис Сычо».
Придет время, и начнется исход обратно. Люди будут возвращаться в Ижевск, Чебоксары и Вятку. Снова будут дышать, пить молоко, есть калачи. Будут снова учиться жить, как люди. Они москвичи, наконец-то попробуют живую рыбу и смородину. А ты почему еще не вернулся на родину?
Эти Ростове, Омские Вятки, свои законы, свои порядки. Полчаса до грядки, и кредит девятку, ну и че?
Видеорепортаж корреспондента «Радио Свобода» Екатерины Лушниковой о губернаторе Кировской области Никите Белых смотрите на сайте свободанews.ру в разделе «Видеофото», а продолжение цикла «Русская провинция» через неделю, 5 октября, в эфире и на сайте «Свободы». А мы продолжаем программу «Время свободы». В Москве 18.30. Коротко о главных новостях.
«Радио Свобода». Новости.
А в Дагестане при взрыве автомобиля в среду погиб полицейский и трое мирных жителей. Еще четверо сотрудников правоохранительных органов ранены. А в Москву в рамках расследования убийства журналистки Анны Политковской, совершенного в 2006 году, доставлен лом Али Гайтукаев, предполагаемый организатор преступления. Установлены подозреваемые в причастности к убийству главы финансового управления администрации подмосковного города Подольск Веры Свиридовой. Как сообщает Следственный комитет, ведется их розыск. Испытательный пуск новой российской межконтинентальной ракеты, произведенной во вторник, прошел неудачно. Ракета упала из-за нештатной ситуации во время работы первой ступени. Жертв и разрушений нет. Президент России Дмитрий Медведев подписал указ о формировании нового состава общественной палаты, который будет работать в 2012-2013 годах. Председатель Конституционного суда Молдавии Дмитро Пулбери отправлен в отставку за высказывание о необходимости роспуска парламента, если депутаты не приступят к выборам президента. Итоговый выпуск программы «Время свободы» вы услышите, как обычно, в 8 часов вечера по московскому времени. Со мной в студии автор и ведущий итогового выпуска Андрей Шары. Здравствуйте, Андрей. Что ждет слушателей?
Здравствуйте, Валентин. Первая тема – это подозрение Европейской комиссии в адрес компаний, связанных с русским газопроизводителем «Газпромом» в нарушении антимонопольного законодательства в странах ЕС. Какой целью проводятся обыски в офисах газовых компаний, имеющих договоры с «Газпромом»? Поговорим об этом. Получили только что мы реакцию из Европейской комиссии, так что, мне кажется, тема эта будет любопытной. Год назад отправлен в отставку мэр Москвы Юрий Лужков. Что изменилось в управлении столицы с той поры? Я записал довольно большое интервью с одним из предпринимателей, который занимается оптовой розничной торговлей. И он на болтах и гайках, что называется, рассказывает о том, хорошо ли им работать при Сергее Собянине. И что изменилось в Москве после отставки Лужкова. Болгарские власти принимают меры для ослабления этнической напряженности в стране. Как решить проблему адаптации цыганской общины? Или общины, вернее, правильнее будет. Проблема там заключается в том, что в селе Катуница под Пловдивом вспыхнули беспорядки. Связаны они были с тем, что один из лидеров цыганской общины задавил там и болгарского славянского юношу. И после этого толпа разгневанных сельчан подожгла дом лидера местной цыганской общины по фамилии Рашков. Вот эту ситуацию я обсудил с софийским журналистом и политическим комментатором Ассеном Гишаковым. Давайте послушаем фрагмент беседы.
Об этом много говорят и много пишут. Всегда на словах была такая программа. Даже очень много денег, порядка 65 миллионов евро, были даны Болгарии и Евросоюзу как раз для интеграции цыган. И я бы сказал, что проблема здесь не столько криминальная, сколько политическая, потому что болгарские политики всегда относились к цыганам как к прослойке населения, через которую можно выигрывать выборы, можно покупать их голоса. Поэтому создалось такое впечатление, что власти потворствуют всему этому. Гнев многих болгар здесь основан на том, что власти потворствуют тому, что цыгане не платят за воду, не платят за электричество и вообще ни за что. Многие пытаются представить проблему как проблему этническую, но это не так. Проблема, по моему мнению, прежде всего политическая.
Катуница, насколько я понимаю, это неподалеку от Пловдива. Это какой-то район Болгарии, где цыгане живут компактно?
Компактные группы, которые живут в этой деревне, но, с одной стороны, там очень хорошо и мирно сожительствуют болгары и цыгане. То, что случилось в Катунице, случилось из-за того, что там живет очень богатый босс, называемый царь. Кирилл, это умалительное от слова Кирилла, он занимается незаконным производством алкоголя. Его сыновья, его внуки терроризируют всю деревню. И сами деревенские жители говорят, что у нас нет проблем с цыганами, которые не принадлежат к этому клану. У нас есть проблема с этим царьком, называемым Киру. Царь Киру сегодня был уже арестован, ему будут предъявлены обвинения. Наши политики стремятся снизить это напряжение ввиду того, что через месяц президентские и местные выборы. Так что главная задача власти – это не допустить срыва выборов.
Болгарский журналист Ассен Гишаков. Подробнее об этой теме и анализ самых важных тем уходящего дня в итоговом выпуске «Времени свободы» в 20.07. Валентин.
Благодарю вас, Андрей. Напомню, что со мной в студии был автор и ведущий итогового выпуска программы «Время свободы» Андрей Шарый. Продолжаем программу «Время свободы» разговором о судьбе Андрея Санникова, выступавшего кандидатом на президентских выборах в Белоруссии, осужденного на 5 лет и отбывающего наказание в Новополоцкой колонии. Неожиданно стало известно, что Санников пропал из этой колонии. Несколько дней о нем не было никакой информации. Случайно стало известно о его переводе в витебскую тюрьму, в которой, как говорит его жена, известная белорусская журналистка Ирина Халип, он подвергается такому давлению, что она всерьез опасается за его жизнь. О происходящем с Санниковым Ирина Халип рассказала в интервью «Радио Свобода» обозревателю Вадиму Дубнову.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника «Хотбёрд».
Для азиатской части со спутника «Эйжесат-3».
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
С моим мужем происходит что-то очень странное, явно противозаконное, явно угрожающее его жизни и здоровью. Он попал в наказание в Новополоцкой колонии. Вдруг неожиданно стало известно, что его якобы переводят в колонию города Бобруйска. Это, в принципе, очень странная ситуация, потому что по белорусскому уголовно-исполнительному кодексу перевод в другую колонию возможен только в исключительных случаях. Я узнаю, что его якобы переводят в Бобруйскую колонию. Сначала мы звонили с адвокатом Андрея туда. Каждый день нам говорили, что 22 числа в четверг он прибудет с этапом. Потом его ждали в субботу. В понедельник нам сказали, что по-прежнему он не прибыл. И вот только тогда я отправилась в департамент исполнения наказания МВД Беларуси, спросила, где мой муж. И вот там выяснилось, что его никуда не перевозили, что он 5 дней находился в тюрьме города Витебска. Это такой печально известный централ. Там совершенно случайно мой муж пересекся с другим политзаключенным Дмитрием Дашкевичем, лидером Крестового фронта. Оказалось, что Дмитрия Дашкевича в тот же день точно так же вывезли из колонии и привезли в эту тюрьму. Держали до воскресенья. В воскресенье его также неожиданно перевели в Могилев. И вот в Могилеве начались странные угрозы. Заключенные, работающие, даже, думаю, не на администрацию тюрьмы, а, скорее всего, на КГБ, со ссылкой на неких людей в штаб, которые общались с ними во время этапа, говорили, что Андрей до Бобруйска не доедет, что его убьют по дороге, что против него совершенно четкая дана задача его уничтожить.
Интервью о происходящем с Андреем Санниковым корреспонденту «Радио Свобода» Вадиму Дубнову дала жена Санникова Ирина Халипа. Мы продолжаем программу «Время свободы» обзором российской и западной блогосферы в рубрике «Сетевые разговоры».
В российских блогах продолжают рассуждать об обратной рокировке Медведева и Путина. Политический смысл этого события для обывателя скрыт, считает колумнист портала «Политру» Андрей Левкин, и предлагает варианты осмысления этого события в терминах публичной политики.
Медведев сообщает о том, что они решили, и добавляет, что договорились об этом еще тогда, когда Медведев выдвигался в президенты. Стало понятно, что темы состязательности, модернизации и прочего такого, кое-как имевшие хождение до этого, являются ничтожными. Соответственно, все частные мысли относительно перспектив политической жизни России были лишь частной жизнью тех, кто хотел по этому поводу думать и переживать. Например, имелось ощущение подмены. Некоторый потенциальный электорат предполагал в некотором политике по некоторым косвенным признакам возможного представителя своих интересов. И не то, что политик как таковой оказался каким-то не таким сам по себе. Все конкретнее, он просто не представляет интересы того социального слоя, который им на какое-то время заинтересовался. Здесь поиск не заступника, а представителя. Не было тут никакой личной глупости, не было иллюзий, а было вполне политическое поведение. Ну и политик тоже понимает, что почему-то с этим электоратом не сложилось и начинает наводить связи с другой социальной группой. Например, делая заявление о том, что Россия – это не какая-нибудь банановая республика, которая может обойтись без высоких расходов на поддержание обороны и безопасности.
Безусловно, анализировать современную российскую политику на основании того, что говорится публично, занятие неблагодарное. Однако ее парадоксальность никуда не денется, даже если разбираться в том, что говорится приватно. На эту мысль наводит этюд Ленор Горалик в ее блоге на Snop.ru.
Например, политтехнолог К. рассказывает, что в молодости, в скудные годы, не мечтал ни о доме на берегу, ни о ягуарах в гараже, ни о дорогих костюмах в шкафу, но одна идея фикс у него была. Он хотел огромный, как в американских фильмах, холодильник, который, среди прочего, сам изготавливает лед. Такая у политтехнолога К. была ментальная картинка, суженный до металлической коробки образ преуспевания. Вот он подходит к холодильнику со стаканом виски, раз, и такой сладостный грохот, и падают в стакан неровные влажные кубики. Или вот он подходит к холодильнику со стаканом Куба Либра, раз, сладостный грохот, влажные кубики, последний штрих. И вот политтехнолог К. окончил свой филологический факультет в своем естественно-научном институте, переехал в Питер, поработал в штабе того, в штабе сего, потом еще раз переехал, потом вступил куда положено, поднялся, купил холодильник. Через год понял, что использовал к своему 40-му дню рождения ровно 3 кубика. 2 жена рассосала во время токсикоза, 1 сам прикладывал к щеке, за которую его ребенок укусил. Так вот, на почве этого осознания политтехнолог К. испился, а все остальные версии являются злой клеветой и к предвыборным событиям никакого отношения не имеют.
Фейсбук, не так давно обновившийся, занимает все больше и больше нашего времени, даже если оно тратится преимущественно на то, чтобы удалять из почты разного рода оповещения. Это посягательство на свободное время вызывает в блогах многообразные сетования. Но блогера портала The New Web Харрисона Уэббера больше тревожит мягкое вторжение Фейсбука в частную жизнь.
Зайдите в таймлайн. Ясная картинка отсылает теперь к наиболее важным моментам, обозначенным в вашем профиле. Но копните чуть глубже, и вы обнаружите, что это сверхточное описание всей вашей жизни. Таймлайн – важнейший шаг к мечте Цукерберга о доступной для всех информации. Информация, запрятанная где-то в нашем прошлом, теперь лежит на поверхности, и любой может ею воспользоваться. Но задумайтесь о родителях, которые создают новый аккаунт для своих новорожденных детей, а свои аккаунты есть уже у 5% младенцев. В этих случаях таймлайн меняет саму парадигму обмена информацией между нами и миром. Для этих детей таймлайн станет описанием всех важнейших событий их жизни. Facebook уже сейчас задействует технологии узнавания лиц и описания правил приватности у этого сервиса длиннее американской конституции. Если не обходить вниманием все его новые сервисы, Facebook через какое-то время накопит информацию о том, что я ем, как провожу время, что читаю, куда хожу и что происходит в моей любовной и семейной жизни. И ведь вся эта информация в какой-то момент окажется в руках крупных корпораций. Получите, например, такое письмо. Помните, вы пользовались подгузниками Huggies. Вот ваша младенческая фотография, если не верите. Почему бы не купить те же подгузники вашему годовалому Чарли? Рост 56 сантиметров, вес 10 килограмм.
Неплохое, хоть и несколько утопическое решение проблемы предлагает в блогах британской Guardian Дэвид Митчелл.
Facebook становится монополией. Уверен, что Facebook с этим не согласится. Строго говоря, он все же не монополия. Но именно в этом состоит его цель. И если уже теперь в обществе существуют целые сегменты, где сидеть в Фейсбуке считается обязательным, приходится признать, что эта цель недалека от осуществления. В каком-то смысле это хорошо удобнее, когда все регистрируются в одной социальной сети, как Google, только улучшается от того, что им пользуются почти все. Но есть и минусы. Когда Facebook подписывает многомиллионный контракт на рекламу алкогольной продукции Diageo, родителям ничего не остается, как запастись посудой для коктейлей. Насколько соответствует общественным интересам то, что объединивший всех нас Facebook остается в частных руках? Ведь он уже практически превратился в общественное благо. Должны существовать серьезные экономические аргументы в пользу его национализации. Это защитит детей от рекламы крепких напитков. Кроме того, это наполовину сократит объем интернетной ругани, уменьшит время, которое мы проводим, пялясь в экраны компьютеров, и на ту же половину увеличит время, которое мы тратим на занятия спортом и встречи с живыми людьми. Почему это произойдет, если Facebook национализировать? Потому что он уподобится госучреждениям, половину времени работать просто не будет.
Рубрику «Сетевые разговоры» сегодня подготовила Ольга Серебряная. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». В Москве 18 часов и 45 минут. Коротко об основных событиях к этому часу.
Радио «Свобода». Новости.
В Дагестане при взрыве автомобиля в среду погиб полицейский, трое мирных жителей, еще четверо сотрудников правоохранительных органов ранены. В Москву в рамках расследования убийства журналистки Анны Политковской, совершенного в 2006 году, доставлен лом Олега Итукаев, предполагаемый организатор преступления. Испытательный пуск новой российской межконтинентальной ракеты, произведенной во вторник, прошел неудачно. Ракета упала из-за нештатной ситуации при работе первой ступени. Жертв разрушений нет. Президент России Дмитрий Медведев подписал указ о формировании нового состава общественной палаты, который будет работать в 2012-2013 годах. В Словении 4 декабря состоятся досрочные всеобщие выборы. Президент страны Данило Турк объявил, что 21 октября распускает парламент с тем, чтобы провести выборы.
Сегодня на сайте Радио Свобода свободанews.ру. Главные темы дня.
Пост премьер-министра. Что это значит для Дмитрия Медведева?
Комментарии экспертов.
Политолог Андрей Акара. О неожиданном сближении России и Украины.
В блогах Свободы.
Журналист Татьяна Скоробогатько. Как развлечься в день выборов?
Сайт Радио Свобода, свободанews.ру.
Продолжаем программу «Время свободы». Разговором о новостях экономики. Недавнее ослабление рубля создает риски ускорения инфляции, но Центробанк России верит в укрепление национальной валюты, заявил его председатель Сергей Игнатьев. Какие факторы сегодня оказывают наибольшее влияние на формирование курса рубля внутри страны? Об этом Сергей Сининский в очередном выпуске «Экономической панорамы».
Большинство прогнозов относительно возможного снижения обменного курса российского рубля в обозримом будущем так или иначе связано с прогнозами дальнейшего расширения импорта в страну. При относительно стабильных ценах на нефть, а тем более если они снижаются, это ведет к сокращению положительного пока сальдо внешней торговли страны. То есть спрос на валюту со стороны импортеров возрастает, а ее приток в страну, наоборот, сокращается, да еще на фоне продолжающегося оттока капиталов из страны. Сегодня темпы роста импорта в Россию на треть превышают темпы роста российского экспорта. Из Москвы заместитель директора Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования Владимир Сальников.
Высокие темпы роста импорта в этом году, они, безусловно, носят восстановительный характер. Причем те двузначные темпы роста импорта, которые мы сейчас видим, это, в общем-то, эффект очень низких объемов импорта еще в первой половине 2010 года. Если же мы посмотрим на динамику импорта с устранением сезона фактора, который гораздо лучше ловит текущую тенденцию, то мы увидим, что в 2011 году темпы роста импорта очень существенно замедлились, а в последние месяцы, где-то с середины 2011 года, даже стали практически нулевыми по потребительскому импорту и по сырьевым различным товарам. И лишь одна группа в импорте продолжает расти – это инвестиционные товары.
Тем не менее, риски влияния роста импорта на состояние торгового и платежного баланса России пока сохраняются. Теоретически, возможно ли замедлить темпы его роста, используя, например, курс рубля? Ведь чем он ниже, тем импорт становится дороже. Главный экономист Альфа-банка Наталья Орлова.
Я считаю, что в целом ответ нет, потому что, наверное, единственный реалистичный способ сокращать темпы роста импорта – это поддерживать российских производителей, я имею в виду создавать условия для того, чтобы российские компании становились более конкурентоспособными, могли предлагать более низкие цены своим потребителям, и вот, собственно, это, наверное, является залогом того, чтобы стабилизировать или замедлить темпы роста импорта. Что касается импортных пошлин, очевидно, что это всегда имеет некий инфляционный эффект, потому что, попросту говоря, импортная продукция, она становится дороже. А что касается, так сказать, попыток управлять через валютный курс для того, чтобы был значимый ощутимый эффект на объемы импорта, нужно, чтобы произошла реально достаточно существенная девальвация. На данный момент такой девальвации вообще говоря просто нет предпосылок. Поэтому, на мой взгляд, вот структурно выйти из этой ловушки, когда у нас действительно наблюдаются очень быстрые темпы роста импорта, сейчас это давит на платежный баланс, очень сложно, не используя какие-то механизмы структурной политики.
Приток в Россию валюты зависит главным образом от уровня цен на нефть. А они, в свою очередь, во многом определяются общемировой экономической конъюнктуры, которая сегодня мало кого вдохновляет. Владимир Сальников, Центр макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования.
Для развития российской экономики, конечно, гораздо более удобными, так сказать, благоприятными были бы просто стабильные внешние условия. Тогда и проблема избыточного укрепления рубля, я думаю, вот она через год-полтора все-таки сошла бы на нет постепенно по мере уменьшения сальдо торгового баланса. Другое дело, что в нынешних условиях нестабильности в мире, и особенно в Европе, у нас сохраняются риски заметного, существенного ухудшения условий торговли. И в этом случае, скажем так, мы можем получить довольно быстрое ослабление рубля. Но чем оно будет быстрее, тем, конечно, будет в конечном счете тяжелее экономить, потому что в той или иной степени мы получим повторение событий 2008 года с довольно резкой девальвацией рубля.
В конце 2008-го, начале 2009 года Центральный банк России организовал двухмесячную девальвацию рубля, но уже через несколько месяцев его курс фактически вернулся к прежним уровням. Наталья Орлова, главный экономист Альфа-банка.
Я не считаю опыт 2008 года очень успешным, просто по той простой причине, что у нас тогда произошел очень резкий обвал курса рубля до, я напомню, там где-то 35-36 рублей за доллар, хотя после этого курс вернулся на уровень там 30 рублей за доллар достаточно быстро, и 30 рублей за доллар была именно такая фундаментально обоснованная стоимость валютного курса. То есть эта обвальная девальвация такая быстрая очень произошла просто по причине закачки очень большого объема ликвидности для поддержки банковского сектора и одновременно, так сказать, желание поддержать валютный курс. Сейчас, на мой взгляд, нужно, в общем-то, смотреть, опять-таки, на фундаментальную стоимость рубля. На мой взгляд, она сейчас находится где-то на уровне, может быть, порядка 30 рублей за доллар. Ну, это благодаря тому, что цены на нефть пока сохраняются на высоком уровне, обеспечивают приток экспортных поступлений в Россию. Поэтому, вообще говоря, вот здесь динамика дальнейшего курса рубля, она, конечно, будет сильно зависеть от динамики цен на нефть, но вот при прочих равных на данный момент я бы говорила о том, что нет предпосылок для того, чтобы ожидать дальнейшее резкое ослабление курса рубля к доллару или к корзине валют. Ну, а, конечно, если цены на нефть пойдут вниз, здесь нужно помнить про такое общее соотношение, общее правило, что падение цены на нефть на 10 долларов за баррель меняет курс рубля к доллару где-то на 2 рубля за доллар. То есть, условно, если цены на нефть с уровня 110 долларов за баррель уходит, например, на 90, это означает, что курс рубля имеет все шансы пойти где-то на 34 рубля за доллар.
Сегодня рост импорта в Россию на треть опережает рост российского экспорта, а Министерство экономического развития месяц назад значительно повысило свой же предыдущий прогноз объемов импорта в Россию в ближайшие 3 года.
Очередной выпуск «Экономической панорамы» подготовил Сергей Синицкий. И в завершение этого информационного часа рубрика «Общественное мнение». С 29 сентября по 1 октября в Москве проходит международный конгресс под названием «20 лет спустя. 1991-2011 года. Реорганизация пространства и идентичности». Об этом мероприятии рассказывает Вероника Баде.
«Общественное мнение. Социологический портрет страны».
Ученые из разных стран, принимающие участие в Конгрессе, будут обсуждать, что изменилось в мире за последние 20 лет в смысле национальной идентичности и взаимоотношений между разными народами. Миграция, мультикультурализм, права национальных меньшинств – все это в центре внимания участников, говорит академик Валерий Тишков, директор Института этнологии и антропологии Российской академии наук.
Цель этого мероприятия – это прежде всего обмен результатами новейших исследований в этой области, дискуссия по наиболее острым, серьезным проблемам, которым работают ученые, и как любая научная конференция, это прежде всего научное общение и дискуссия.
Ученые каких специальностей участвуют в конференции?
Это прежде всего этнологи и социально-культурные антропологи, потому что речь идет об изучении национальностей. Это политологи, это историки. И есть немного социологов, правоведов, лингвистов, но это в основном только гуманитарии. И пространство все-таки это понимание не географическое, скорее, поэтому географов почти нету. Там окружающей среды, ресурсов и так далее, это не обсуждается. А пространство, прежде всего, как политическое пространство, новые государства, новые границы, новые идентичности. У нас конференция будет фактически 3 дня, 1 день пленарный, 2 дня секционных, более 300 докладов.
Если говорить о России, России. Какие проблемы в этой области представляются вам на данный момент самыми актуальными?
Ну, во-первых, демография, социальные проблемы и миграция. Будет специальная секция по этому вопросу. Во-вторых, это история и память о событиях 20 века. Чрезвычайно важный вопрос. Всех волнует и вообще масса противоречивых здесь интерпретаций. Это политические режимы, институты, права меньшинств и права человека. Как совместить индивидуальные права и права меньшинств. И это религия, идентичность и политика. Где место сегодня религии и разным религиозным системам, и как их можно примирить или наладить хотя бы диалог, чтобы не было конфликта. Каково должно быть место и роль государства, политика по отношению к религиозным институтам. Вот это такие крупные темы. Ну и очень важно, это будет на пленарном тоже, секции будут, на пленарном будет доклад профессора Дробежевой. Это российская идентичность и межэтнические отношения. Вот как у нас сейчас в России, да и в других постсоветских государствах идет процесс нациостроительства в гражданском их смысле, не в этническом, а в гражданском.
По вашим наблюдениям, что в этом плане изменилось в России за последние 20 лет?
Ой, очень много. Совсем другая страна, я уж не говорю, совсем другая экономика, совсем другая политика, ну и другие ценности и самосознание. И, конечно, сегодня современный россиянин 2011 года уже не так обременен, во-первых, советской идентичностью. Если в начале 90-х годов, наверное, добрая половина россиян родины своей считали Советский Союз, и советскость очень мощно присутствовала, то сейчас это ушло на задний план. Сейчас конкурируют как бы две основные формы самосознания, идентичности и лояльности. Это этническая, по условно говоря, по партикулярной культуре, татарской, чувашской, бурятской, русской, чеченской и так далее. И лояльность или идентичность по общероссийской, гражданской самосознанию. Они не столько противоречат друг другу, сколько как бы, ну, находятся в таком сложном диалоге, я бы сказал. На первое место где-то люди ставят татарскость свою, скажем, Республику Татарстан, а второе место российскость. А где-то, особенно крупные города, не только в центральных регионах России, но и в республиках тоже, ставят на первое место, прежде всего, российскую идентичность, а уже потом этническую. И религиозная идентичность, учитывая, что значительная часть нашего населения является неверующими, то религиозная идентичность, она на третьем месте.
Говорил Валерий Тишков, директор Института этнологии и антропологии РАН. Среди ученых-участников Конгресса профессор Колумбийского университета Майкл Рифкин, профессор французской высшей нормальной школы Мишель Фуше, профессор Ян Шен Минь из Института этнологии и социологии Центрального университета национальности города Пекина, а также российские этнологи, социологи, демографы и другие ученые.
Рубрика «Общественное мнение» Вероники Баде завершает эти информационные часы программы «Время свободы». Сейчас, сразу после новостей, в эфире «Радио Свобода» вы услышите программу «Время гостей», которую ведет Виктор Лизунков. Тема программы «Как будет меняться российский политический ландшафт после назначения Дмитрия Медведева лидером «Единой России». В программе участвует научный руководитель Центра исследований и модернизации Европейского университета в Петербурге Дмитрий Травин и историк Александр Скобов. А в течение трех последних часов программы «Время свободы» с вами был Валентин Барышников. Со мной работали продюсеры Наталья Пахомова и Юлия Голубева. Всего доброго. Оставайтесь на волнах. Радио «Свобода».
Новости на «Свободе». Каждые полчаса. Быстро и точно.
Взорван именно тот участок газопровода Египет, Израиль и Иордания.
Продолжающаяся критика Греции глубоко разочарована.
А кто с этим не согласен, пусть работает в другом месте.
Я прошу всех достойно исполнять свой служебный долг до конца.
Рынки должны увидеть, что Греция на верном пути.
Произошел серьезный инцидент на контрольно-пропускном пункте.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит «Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 7355, 9520, 11860 и 15460. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».